Глава 23. Патрик довез нас до дайнинг-кар, где я и Сиско заказали стейк с вареным яйцом, а Лорна ограничилась чаем с медом. Дайнинг-кар – местечко в деловой части города, там собираются биржевые брокеры перед жаркими финансовыми схватками в соседних башнях из стекла и бетона. Кормят тут дорого, но хорошо. Позавтракав в таком месте, сразу чувствуешь себя денежным воротилой. Когда официантка приняла заказ, Лорна отодвинула в сторону посуду и развернула на столе блокнот с рабочим графиком. «Ешь поскорее», — посоветовала она. «Сегодня у тебя трудный день».
«Выкладывай».
«Ладно, начну с самого легкого». Она пролистала несколько страниц. «В 10 утра у тебя встреча с судьей Холдер. Она хочет уточнить список твоих клиентов».
«А говорила, что даст неделю», — возмутился я. «Сейчас только четверг».
«Да, но позвонила Микаэла и сказала, что судье нужны промежуточные данные. Полагаю, судья узнала, что ты стал адвокатом Эллиота и боится, как бы ты слишком не увлекся данным делом и не забросил остальных клиентов».
«Чепуха, вчера я отправил ходатайство для Патрика, а во вторник был на приговоре Риза. И вообще я не со всеми успел пообщаться».
«Не волнуйся, я подготовила тебе полный список. Возьми его с собой навстречу. Там указано, с кем ты виделся, с кем заключил контракт и что будешь делать дальше. Покажи ей эту бумагу, и она успокоится».
Я улыбнулся. Лорна знает свое дело.
«Отлично, что еще?»
«В 11 ты должен находиться в кабинете судьи Стентона по делу Эллиота».
«Насчет сроков?»
«Да, его интересует, будете ли вы готовы к следующему четвергу».
«Нет, но Эллиот не оставил мне выбора».
«Судья хочет услышать это от самого подзащитного. Он настаивает на его присутствии».
«Необычное требование. Как правило, совещание по срокам проходит быстро и рутинно. То, что Стентон пригласил Эллиота, превращало встречу в нечто более значительное».
Я вынул мобильный телефон.
«А Эллиот в курсе?»
«Наверное, он...»
«Не звони. Он уже все знает и приедет. Утром я позвонил его секретарше миссис Альбрехт и объяснила, что ему надо показаться, иначе судья может отменить залог».
Я кивнул. «Хороший ход. Эллиот наверняка предпочтет поехать в суд, а не отправиться за решетку».
«Хорошо», — одобрил я. «Это все?»
Мне не терпелось расспросить Сиску, что он успел узнать про убийство Винсента и не говорил ли кто-нибудь из информаторов про фото, которое показал мне Босх.
«Не так быстро, мой друг», — возразила Лорна. «Дальше самое интересное».
«Я слушаю».
«Вчера днем нам позвонил помощник судьи Фридмана. Он хотел узнать, занимается ли сейчас кто-нибудь делами вместо Винсента. Когда мы объяснили, что дела ведешь ты, он поинтересовался, знаешь ли ты, что сегодня в 2 у тебя слушание в зале Фридмана. Я заглянула в составленный нами график и ничего подобного не обнаружила. А теперь самое забавное, сегодня в 2 ты должен быть на слушаниях по делу, которого вообще нет в наших файлах».
«Как зовут клиента?»
«Элли Уимс». «Имя и фамилия мне ни о чем не говорили».
«Рен о нем знает?»
Лорна покачала головой.
«Ты проверила закрытые дела? Может, просто перепутали папки?»
«Нет, мы все просмотрели. В офисе нет такого досье».
«А что за слушание? Ты спросила у помощника?»
«Предварительное рассмотрение дела. Уимса обвиняют в покушении на убийство полицейского и еще нескольких преступлениях с применением оружия. Его арестовали 2 мая в городском парке в Калабасасе. После ареста он на 90 дней был отправлен в Камарилью, признан психически нормальным, судя по тому, что сегодня будет решаться вопрос о начале суда и выплате залога. По этому краткому эскизу легко дорисовать всю картину. Уимс что-то натворил в пригородном местечке Калабасас, за которое отвечало особое подразделение полиции. Затем его отправили в центр психологической экспертизы в Камарилью, где врачи 3 месяца выясняли, нужно ли считать его психом или нормальным гражданином, который может предстать перед судом. Уимса признали вменяемым и, следовательно, сознававшим свои действия в тот момент, когда он пытался убить полицейского, скорее всего, какого-нибудь помощника шерифа. Конечно, это лишь общая схема тех проблем, в какие вляпался Элли Уимс. Подробности могли находиться в досье, но досье у меня не было.
«На трастовом счете есть что-нибудь от Уимса?» – спросил я.
Лорна покачала головой. Разумеется, она уже проверила документы и банковские счета.
Похоже, Джерри взял его пробоно. Порой адвокаты оказывают услуги бесплатно, пробоно, для неимущих или других клиентов, чаще всего в порядке благотворительности или просто потому, что те не могут заплатить. Правда, это объясняло только отсутствие аванса от Уимса, пропажа дела оставалась непонятной. «Знаешь, что я думаю?» – произнесла Лорна.
«Что?»
В тот понедельник досье лежало у Джерри в портфеле, когда он выходил из офиса. И убийца прихватил его вместе с ноутбуком и мобильным телефоном. Да, это многое объясняло. В тот вечер Винсент готовил материалы к предстоящей неделе, а слушание Уимса было назначено на четверг. Вероятно, он почувствовал себя усталым и положил досье в портфель, собираясь просмотреть позже, или держал дело при себе, считая очень важным. Может, убийцу интересовал как раз Уимс, а не ноутбук и мобильный телефон.
Кто выступает обвинителем?
Джоан Джорджетти, но ты опять опоздал. Я позвонила ей еще вчера, объяснила ситуацию и попросила сделать копии документов, представленных прокуратурой. Она сказала, без проблем. Можешь забрать бумаги после встречи со Стентоном, у тебя еще будет пара часов, чтобы все просмотреть.
Джоан Джорджетти являлась первоклассным обвинителем, специализировавшимся на случаях насилия против блюстителей порядка. Заодно она была лучшей подругой моей бывшей жены и баскетбольным тренером моей дочери. Со мной она всегда вела себя очень дружелюбно и сердечно, даже после того, как я расстался с Мэгги. Я не удивился, что Джоан согласилась сделать для меня копии бумаг.
«Ты предусмотрела все на свете, Лорна», — улыбнулся я. «Почему бы тебе самой не заняться практикой Винсента? Ты легко обойдешься без меня».
Лорна тоже улыбнулась и бросила быстрый взгляд на Сиско. Ей хотелось, чтобы он оценил ее незаменимость в фирме Майкла Холлера.
«Я люблю работать за кулисами», — произнесла она. «А огни рампы оставляю тебе».
Нам принесли заказ, и я взял свой стейк с яйцом, обильно полив соусом табаско. Иногда острая приправа — единственное, что заставляет чувствовать себя живым. Теперь я мог перейти к отчету Сиско, но тот энергично расправлялся со своим блюдом, и я знал, что в такие минуты ему лучше не мешать. Я решил подождать и спросил у Лорны, как у нее идут дела с Рен Уильямс. Она ответила мне шепотом, словно секретарша сидела за соседним столиком и могла подслушать.
«Толку от нее мало, Микки. Похоже, она вообще не знает, чем занимался Джерри и как вел дела. Не удивлюсь, если она забудет, где припарковалась сегодня утром. Мне кажется, она работала тут по какой-то другой причине».
Я мог бы назвать ей причину, по крайней мере, по версии Босха, но предпочел помалкивать. Не надо отвлекать ее на слухи.
Оглянувшись, я увидел, что Сиско уже вытирает тарелку и остатки соуса кусочком хлеба. Самое время.
«Какие планы на сегодня, Сиско?»
«Поработаю над Рилцем и всем, что с ним связано».
«Есть успехи?»
«Да, я разузнал пару полезных вещей. Хочешь послушать?»
«Пока нет, расспрошу тебя позднее, когда эти сведения мне пригодятся».
Я не желал ничего слышать о Рилце, поскольку полученную информацию мне пришлось бы потом предоставить в распоряжение прокуратуры. Чем меньше я сейчас об этом знаю, тем лучше. Сиско понял и кивнул.
«Кроме того, сегодня днем я жду отчет от Брюса Карлина», — добавил он.
«Карлин запросил 200 в час», — сообщила Лорна. «По-моему, чистый грабеж».
Я махнул рукой.
«Заплати, это одноразовая трата, а Карлин может владеть полезной информацией, кроме того, сэкономит время Сиску».
«Не волнуйся, заплатим. Просто это не приводит меня в восторг. Он нас грабит, зная, что может себе это позволить».
«Вообще-то он грабит Эллиота, и я не думаю, что тот будет возражать».
Я повернулся к своему детективу. «Есть что-нибудь по делу Винсента?»
Сиско рассказал мне обо всем, что успел узнать. В основном подробности из области судмедэкспертизы. Видимо, источник Сиско работал именно там. Винсента стреляли дважды, оба раза в область левого виска. Общий диаметр входных отверстий не превышал 1 дюйма, а пороховые ожоги на коже и волосах свидетельствовали о том, что в момент выстрела оружие находилось на расстоянии 9-12 дюймов от жертвы. Сиско отметил, что преступник мгновенно выстрелил 2 раза подряд, из чего можно сделать вывод о его высокой квалификации. Обычный человек вряд ли сумел бы сделать 2 быстрых выстрела и при этом позаботиться о кучности стрельбы. Сиско сообщил, что пули остались в жертве и их вытащили лишь позавчера при вскрытии. 25-й калибр, добавил он. Я провел сотни перекрестных допросов, на которых обсуждались все тонкости баллистической экспертизы. Знал, что такими пулями стреляют из небольшого оружия, но они могут причинить огромный вред, особенно при выстреле в висок. Кусочки свинца начинают рикошетить внутри черепа. Это все равно, что засунуть мозги жертвы в миксер. Они выяснили, из чего стреляли. Изучив отметины на пулях, выемки и бороздки, несложно установить оружие, из которого велась стрельба. Так детективы в Малибу вычислили орудие преступления, хотя никогда не держали его в руках. Да, Беретта Бобкэт 25-го калибра. Милая вещица, при желании ее можно спрятать, зажав в руке. Митци Эллиот и Йохана Рилца убили из более мощного оружия. И о чем это говорит? О профессионализме. Такие вещи берут, когда готовятся стрелять в голову. Значит, убийство было запланировано. Преступник все рассчитал. Он подождал Джерри в гараже и подошел к машине. Как только окно открылось, а может уже было открыто, он дважды пальнул Джерри в голову, после чего забрал портфель с ноутбуком, мобильный телефон и, вероятно, папку с делом Элли Уимса. Да. А что насчет подозреваемого? Ты про парня, которого допрашивали прошлой ночью? Нет, это был Карлин. Его отпустили. Сиско удивленно поднял брови. Как ты узнал про Карлина? От Босха. Значит, у них есть другой подозреваемый? Я кивнул. Босх показал мне фото парня, который выходил из здания в тот вечер. Он был загримирован и с оружием за поясом. Сиско нахмурился. Добыча подобных фактов считалась делом его профессиональной гордости. Он не любил, когда его кто-то опережал. Имя он не назвал, показал только снимок, добавил я, а потом спросил, не видел ли я раньше парня и не являлся ли он моим клиентом. Сиско помрачнел еще больше, сообразив, что его источник скрыл от него информацию. Расскажи я ему про звонки из ФБР, он, наверное, в сердцах схватил бы столик и вышвырнул в окно. «Ладно, попробую что-нибудь узнать», — процедил он. Я взглянул на Лорну. Босх обещал прийти позже и показать фото Рен. Я ей передам. Ты тоже посмотри, я хочу, чтобы все знали про этого парня. Хорошо, Микки. Совещание закончилось. Я положил на столик кредитную карточку и достал телефон, чтобы позвонить Патрику. Мысль о водителе заставила меня кое-что вспомнить. Сиско, я хочу, чтобы ты сегодня сделал еще кое-что. Детектив поднял голову, все еще сокрушенный информацией, что мои источники лучше, чем у него. «Съезди к ликвидатору Винсента и выясни, не припрятал ли он у себя одну из досок Патрика. Если да, я должен вернуть ее Патрику». «Обязательно».